Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – биолог, научный обозреватель, автор подкастов «Голый землекоп» и «Полтора землекопа» Илья Колмановский. Вторая завершающая часть нашей беседы о нейросетях и роботах, которые неизбежно придут в том числе и нашу частную жизнь.
Не могу избежать темы долгожительства на фоне того, что Путин и Си Цзиньпинь поговорили о жизни до 150 лет. Вот как вы оцениваете успехи в исследовании долгожительства, вот, к примеру, за этот год?
Ну, если говорить про страны, за которые эти двое лидеров отвечают, там, кажется, немножечко как бы в обратную сторону процесс идет, потому что он отправляет в мясорубку все больше людей, они рано гибнут, а он им объясняет, что это вам очень полезно, потому что иначе вы жили бы свою жизнь зря.
Ну, видимо, он беспокоится в большей степени о своей личной судьбе.
Видимо, им надо уравновесить это вот новые национальные программы, идеи того, что они сейчас не просто перестанут, они, конечно, убивают людей очень рано, но зато остальные будут жить до 150, меньше никак. Это показуха. Я оцениваю перспективы здесь не очень оптимистично. Я думаю, что главное, как будет меняться жизнь к лучшему, если она будет меняться к лучшему, в чем появляются некоторые сомнения в последние годы. Главное, как будет меняться жизнь к лучшему, это увеличение не столько lifespan, сколько healthspan, увеличение продолжительности здоровой жизни. И это будет связано с более ранней диагностикой и победой над разными хроническими заболеваниями, возможность снижать людям холестерин, лечить диабет, лечить почечную недостаточность, может быть, заменять органы быстрее. Вряд ли люди же будут жить от этого принципиально дольше. Я в этом смысле скептически отношусь к таким этим.
А если говорить о технологиях, вот есть генная терапия, омоложение клеток, сенолитики, это таблетки, вот сейчас даются самые убедительные результаты. Вот на каком этапе все это находится?
На очень раннем. Никому не удалось ничего сколько-нибудь впечатляющего сделать хотя бы на мышах. Довольно давно разными способами умеют сделать так, чтобы мыши жили, скажем, процентов на 10 дольше. Но ничего принципиально другого мы пока не видели. Я думаю, что это очень ранняя стадия. В любом случае, если говорить про этих вот геронтократов, им поздно омолаживаться. Если бороться со старениями, если кому-то что-то удалось сделать на мышах, то это начинали всегда очень с раннего возраста. Другое дело, что, еще раз повторю, что чем лучше мы будем просто обеспечивать людей вакцинами, снижать им давление и обеспечивать общественное здравоохранение на первичном звене, тем больше людей будут доживать до 80, до 85, сохраняя большую продуктивность. Люди будут работать дольше, я думаю, или, по крайней мере, обслуживать себя дольше, вести продуктивный образ жизни, помогать своим семьям.
А вот сейчас чем вы объясняете, что за последние 50-70 лет человеческая жизнь, продолжительность увеличилась, да? Вот, ну, я уже не говорю про Японию, где там около 80
Япония
тысяч
рассказывает...
100-летних вот, граждан.
Это совсем немного, там десятки все-таки миллионов жителей.
Это рекорд.
Но это редкие рекордсмены. И главное, что видно ровно в тот срок, который вы сейчас обозначили, момент. Главное, что там видно, это что современная медицина, современная гигиена постепенно доезжает во все большее количество стран. И все больше людей охвачены этой помощью. И во всех этих странах происходит одна и та же вещь. Там падает детская смертность. Там люди все лучше и лучше доживают до 80, до 90. И все. Там всюду все выходит на плато. И это плато длится уже много десятилетий в тех странах, куда это приехало рано. Там находятся редкие таланты. Если у вас в стране никто не играет в футбол, вы там не найдете Пеле. Но если много мальчишек будут гонять во дворе футбол, там появятся свои Пеле, свои талантливые футболисты. Если в эту страну приехали эти новые возможности, вы так найдете вот этих редких талантов, которые готовы дожить до 100, но не дольше. И если мы охватили этим весь мир, мы во всем мире не нашли этих людей, которые готовы жить принципиально дольше 110 лет, и их очень-очень мало. В этом году подробно исследовали их геномы, и, по сути, ничего там не нашли, ничего важного. Им просто очень повезло. Это просто...
Но с развитием медицины, с тем, что хирурги сегодня делают чудеса, это есть тот фактор, который серьезно продлевает жизнь?
Этот фактор продлевает health span, он продлевает здоровье и качество жизни, но, может быть, не количество. То есть продлевает количество. Очень много людей не умерли от инфаркта в свои 50, в свои 60, потому что они к этому времени уже 15 лет пили статины. И они умрут на 5 лет позже, на 10 лет дольше, может, позже, может быть, на 15. И ужасно несправедливо не ценить это. За каждым из таких изобретений стоят тысячи карьер, потраченных жизней, потраченных усилий ученых на то, чтобы дать человечеству и это в руки, и это в руки, и такое лекарство, и другое лекарство, и такие анализы, и другие анализы. И это то, что у нас сегодня есть. Это та точка, в которой мы сегодня оказались.
Ну, пример, наверное, ВИЧ, если... В первые годы после появления этой страшной болезни было много смертей. Сейчас их стало гораздо меньше, и некоторые люди, заразившиеся в начале 90-х, живут до сих пор.
Все заразившиеся в начале 90-х живут до сих пор.
Как там баскетболисты.
Я бы сказал, что просто все, кто дожил до тройной антиретровирусной терапии, в подавляющем большинстве живут дольше и лучше, чем люди без ВИЧ, потому что их чаще наблюдают врачи и быстрее вылечивают какую-нибудь болезнь. Люди, у которых их вирус устойчив к этой терапии, очень-очень малочисленные. И вылечить полностью не получается, но помочь можно очень многим. Я думаю, так будет со многими болезнями. Впрочем, в этом году мы узнали про полное вылечивание уже 7-го пациента. Есть отдельные примеры такого успеха.
Возвращаясь к теме нейросетей, мы немножко затронули эти вопросы в самом начале. Все-таки я бы хотел бы к этой теме вернуться. Я считаю ее очень важной. Один из наших спикеров сказал, что появление в нашей жизни нейросети – это подобно появлению электричества вот в конце 19 века, когда электрическая лампочка появилась почти в каждом доме. Вот вы представляете себе, сколько людей потеряет свои профессии? Сегодня можно прогнозировать, что десяткам миллионов или сотням миллионов человек придется менять специальность?
Сложно строить такие точные прогнозы, но мы часто слышим это от специалистов. Они, разные специалисты, говорят наперебой, немножко противоречащие другу вещи о том, какая профессия уйдет первой. Есть определенная паника на этом месте, но я думаю, что, повторю еще раз, скорее всего, это будет сопровождаться очень мощным встречным как бы, потоком, который будет состоять в том, что те люди, которые могли сделать какое-то количество работы, смогут сделать гораздо больше работы при помощи этого инструмента. Это может происходить с очень многими, те, кто готовы быстро переучиваться. И смотрите, когда, это не моя метафора, очень часто ее слышишь, что когда возникли автомобили, то исчезло много рабочих мест, связанных с лошадьми и с производством сена, и уборкой навоза, ветеринарии, но появилось огромное количество новых рабочих мест, не только связанных с автомобилями, но связанных с тем, что грузы стали перемещаться гораздо быстрее, и это создало огромное количество самых разных других вещей в этом мире. Да? И не только
то есть цепь логистики, она выстроилась по-новому, и новые профессии стали обслуживать.
Уже даже не связанные с логистикой, а связанные с последствием того, что логистика очень улучшилась, и это дало огромный скачок всему производству, всего на свете, и распределению всего на свете, и торговле всего на свете, и потреблению всего на свете. Это дал огромный буст в целом экономике. Да? Возникло столько рабочих мест, сколько никогда не было, и очень много новых профессий. Так что здесь можно ожидать и того, и другого, как всегда.
Некоторые шутят по этому поводу. Сначала говорили про курьеров, но потом появились эти робот-машины, которые делают доставку. Но говорят, что есть профессия сантехника. В народе его еще называют муж на час. Вот эта профессия будет востребована, никуда она не денется. Вот лучше вот смотрите в эту сторону.
Ну, я очень много чего делаю вместе с моим мужем на час, а именно с чатом GPT. Я часто чего-нибудь у меня не свинчивается, я показываю ему эту резьбу, ту резьбу, он мне объясняет, как на Амазоне и что купить. И мы с ним очень много чего сделали в этом году вместе. И у меня был момент, когда я купил лейку, я занимаюсь садоводством, и она пришла без такой насадки. Я отдельно купил насадку, они не подходили друг к другу. И мы с чатом стали искать подходящую трубочку, какой-нибудь переходник, и не нашли. И вдруг он замолчал, пурчал и выдал файл для 3D-печати такой пластмасски. Я отправил друзьям, они напечатали, и я просто соединил две трубочки.
Ну, в народе это называется смекалка. То есть все-таки нужно иметь...
Не сильная моя черта, простите, момент.
Да? Ну, все-таки умелые руки.
Тоже не похвастаюсь, но вместе с чатом мы нашли разные вещи, которые компенсируют эти мои слабости.
Значит, вы талантливый ученик, хорошо обучаемый.
Я очень ленивый и хорошо даю поручения чату. Или, я не знаю, может быть, уже он дает поручение мне.
Робот и человек. Одна из интереснейших тем сегодня, тем более, что этих роботов появляется все больше и больше. Вот как вы думаете, Илья, идея влюбиться в робота уже не кажется чистой фантастикой?
Нет, я читал разные отчеты людей, у которых формировались такие отношения. Кому-то немножко грустно их читать, в этом есть что-то трагическое. Трагическая трагедия человеческой такой маленькой фигурки с ее этой острой потребностью в взаимности, в шеринге. Да? Романтический инстинкт, он же очень сильно отличается от сексуального. Это отдельная совершенно вещь, связанная с тем, чтобы найти и выбрать какого-то уникального партнера, да, с которым произойдет что-то очень важное, какая-то совместность. И, судя по всему, вот эти большие языковые модели, это совсем не единственный вид нейросетей, но эти большие языковые модели что-то очень важное про это понимают. Как писал один журналист, because he always cares. Ему всегда не наплевать на тебя.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Ильей Колмановским о том, как нейросети и роботы пришли в нашу жизнь.
Скажите, а вот если эти роботы персонализированные будут подстраиваться под наши эмоции, под наши чувства, под наше настроение, может ли это действительно робот стать идеальным партнером? Как вы думаете?
Не исключено. Но сейчас мы видим первый кризис на этом пути. Я вот прочитал обзор одной технической журналистки, которая поносила на себе коробочку. Мы сейчас все увидим эти коробочки. У них разные названия, когда она надета на твою одежду. И в зависимости от того, как ты ее запрограммировал на телефоне, она слушает твои разговоры в той мере, какой тебе нужно. Ну, например, конкретные встречи или, может быть, что-то еще. Или твое бормотание вслух, если ты хочешь записать дневник или что-то. И она предоставляет тебе потом выжимки, аннотации того, что произошло на встрече, протокол заседания, интервью или что-то еще. И она потенциально может заказывать для тебя товар в магазине, что-нибудь такое. И этот автор высказала страшно важную, совершенно пронзительную эмоцию. Она сказала главное, она сказала, мне чудовищно скучно с ним.
С роботом?
Да. И это чрезвычайно глубокая мысль на самом деле, потому что в мире, где нейросети очень много чего будут уметь делать, кажется, это последняя и самая важная человеческая компетенция. Компетенция всему этому порадоваться, поиграть с этим, а потом сказать, что это уже старье. Эта суперспособность больше всего выражена у детей. У нас есть выпуск подкаста «Голый землекоп» про это, называется «Дети и искусственный интеллект». Кажется, в этом суперспособность ребенка. И та причина, почему он с такой огромной скоростью обучается, если посмотреть на то, какой путь он проделывает от нуля там, до пяти лет, это его абсолютно нулевая толерантность к скуке и готовность делать что угодно для того, чтобы пойти дальше, за следующий рубеж, за следующий горизонт. Очень жадная такая обучаемость. В этом смысле роботам надо будет что-то с собой сделать, если они не хотят, чтобы мы их выкинули на помойку. Они должны стать очень нескучными. Они должны все время придумать для нас что-то новое. Мы очень быстро, как вот эта старуха из «Золотой рыбки». Простая история Пушкина про «Золотую рыбку», да, философски говоря. Это история про то, что врачи называют словом «толерантность» только в негативном смысле. Например, толерантность к алкоголю, когда уже этой дозы недостаточно, нужно больше, чтобы догнаться. Так работает любая зависимость. И старуха из «Золотой рыбки» говорит, что мне и этого мало, и этого мало, и этого мало. Да? И по идее,
она, рыбка, предлагает новые варианты.
Она повышает ставки, да. Идет эскалация, пока не наступает катастрофа, какой-то кризис. Но эта коробочка делает этой женщине фантастическую услугу вроде бы. Потому что действительно она незримо присутствует, дает очень хорошую выжимку ее встречи, но ей скучно, ей нужно что-то следующее. И это очень интересно, сколько эти роботы продержатся.
Ну вот смотрите, если вы говорите, с роботом может быть скучно, а не наступит тот момент, или уже он постепенно наступает, когда робот начнет читать наши мысли. Когда читать начнет наши мысли с помощью этих нейросетей, то тогда вот эта скука пропадет, он начнет угадывать, что нам говорить, и станет прекрасным собеседником.
Потенциально, если у него хватит на это изобретательности. И тут мнения расходятся. Визионеры и как бы лидеры в этой области говорят, что изобретательность искусственного интеллекта скоро вырастет так, что это нам никогда не снилось. Он станет изобретательнее любого человека, который когда-либо жил на Земле, и он станет умнее, интереснее, талантливее, говорят нам лидеры как бы, в этой области. А наши знакомые скажут нам, что мы попользовались чатом GPT, мы писали письма, все было очень здорово. Ну, письма в школу, с бюрократией очень здорово взаимодействовали. А потом у нас что-то все сломалось. Он стал такую пургу писать, такие глупости, но мы знаем, что там на самом деле у них произошло. Я говорил про это с специалистами по искусственному интеллекту, я наблюдал это на себе. В нашей семье очень много зависит от чата GPT, потому что нам надо вести бюрократические дела в разных странах, побеждать иммиграционные службы, еще что-нибудь. Но дальше человек неумолимо начинает лениться и писать плохие промпты. И когда вы пишете плохие промпты, вы получаете плохие результаты. Это спираль вот этого скатывания и лени, скатывание вниз, и у вашего чата возникает кризис. Да? Ваш чат GPT обленился, у него сезонная депрессия. Это вы обленились, мы обленились, и у нас сезонная депрессия.
То есть прежде чем какие-то разговаривать с роботом, ты должен быть человеком образованным?
Ты должен взять на себя какую-то ответственность. Может быть, не столько образованным, сколько не ленивым, предприимчивым и нетерпимым к плохому результату. Ты должен постараться чуть-чуть и чуть-чуть пошевелиться. Если за тебя готовы сделать вот столько работы, ты не должен стать в 10 раз ленивее. Ты должен помнить, что на тебе есть твоя часть ответственности, и тогда все будет получаться. У тебя есть этот рычаг, это потрясающее коромысло. Но ты не должен спускаться вниз по кривой нарастающей лени.
Скажите, а могут ли отношения с роботом помочь людям, которым трудно вообще жить и трудно социализироваться в обществе? Или это будет все равно уход от реальности, и это хуже?
Это точно будет происходить. Будет это хуже или лучше, мы это увидим. Но в Японии, которую вы упомянули, где много пожилых людей, в домах престарелых уже 10 лет назад работали роботы, пушистые тюлени, пушистые зверюшки, с тогдашней начинкой, какая была, а сейчас это искусственный интеллект. И я думаю, что такой чудесный собеседник будет очень многих. Ну, начиналось с Тамагочи, да? Это точно будет происходить. И это точно займет какую-то важную нишу. Насколько это будет людям помогать, а насколько это будет разрушать их отношения, разрушать их способность делать небольшие усилия и общаться с другими, да, ведь чем дальше, тем большим стрессом для человека это будет выйти из этой скорлупы, начать общаться с другим человеком. Это всегда выход за пределы зоны комфорта, это всегда риск протянуть руку какому-то другому человеку, да. Я думаю, будет происходить и то, и другое. Я думаю, что там нужен некоторый оптимум, как любые костыли, да, нужен некоторый оптимум, когда человек получает некоторую поддержку, но не слишком много, тогда он обленится и будет кризис. И не слишком мало, потому что, может быть, поддержка ему нужна.
А что будет происходить с нашим пониманием любви и близости в общении с роботом?
Это зависит от двух сторон. Это зависит от нас и зависит от роботов, от того, в какую сторону будет идти их эволюция. Если дело будет развиваться так, как развивается сейчас, то они будут все больше для этого приспособлены. Они будут лучшими учителями, чем учителя из нашей с вами юности. Вы помните, Мумин, какие-то важные фигуры в вашей юности, которые были для вас ориентиром? Это то, как птенчик учится чирикать, слушая взрослую птицу. Судя по всему, роботы смогут стать еще харизматичнее, еще более вдохновляющими. И это может касаться и романтической сферы, и социальной сферы, и рабочей сферы.
Скажите, а вот если все это будет развиваться, и технологии достигнут того, что роботы станут очень похожи на людей, и как мы вообще в этом случае будем отличать настоящую привязанность от искусственной?
Может быть, никак. Может быть, эти границы будут стираться, и разница будет все менее качественной, и все более просто количественной. Я думаю при этом, что там нужно, важно несколько факторов. Мы сейчас много раз произнесли слово «робот» в ходе разговора. Я не знаю точно, какой у вас образ в голове возникает нашего диалога с чатом GPT. Это тоже робот. Робот, который ищет нам лучшие и лучшие рилзы, когда мы листаем соцсети. Или что-то гуманоидное.
Да? Ну, гуманоидное. На двух ногах, с двумя руками.
Или на четырех ногах, похожее на собаку.
Да.
Смотрите, какая вещь. Здесь вы прямо сейчас указываете нам на очень глубокие вещи, которые прошиты у нас в мозге. Для того, чтобы наш мозг действительно сотрудничал с этим роботом, чрезвычайно важно, какое у него воплощение, от слова «плоть», «embodiment», какое у него тело. Наш мозг считывает этот сигнал, и если этот робот начинает походить на человека, например, у него две мигающие лампочки и симпатичное какое-то поведение, нам делается в чем-то проще с ним сотрудничать, начинает работать наш социальный интеллект. Если он делается еще сильнее похож на человека, может быть, нам еще будет проще к нему привязываться. Дальше, может быть, если вы знаете, наступает зловещая долина. Когда сходство делается сильным, срабатывают другие инстинкты, срабатывает охранная сигнализация, потому что он уже слишком сильно похож на человека, но с ним все еще что-то сильно не так. И в этот момент срабатывает тревожная сигнализация, что, может быть, это такой человек, от которого лучше держаться подальше. И это долины, из которой сейчас роботы начинают вылезать. Они делаются еще больше похожи на человека, настолько, что мы перестаем тревожиться по их поводу. И это предпосылка для того, о чем вы сейчас говорите. Предпосылка для того, чтобы можно с ними было дружить, для этого и сотрудничать, и уверенно делегировать им какие-то задания, зная, что с ними будет все в порядке. Для этого у них должна быть очень правдоподобная мимика и очень убедительное лицо, потому что без этого мозг не готов сотрудничать.
А если робот будет знать о нас больше, означает ли, что это уже любовь или техническая поддержка, как вы думаете?
Больше, чем что, да? Больше, чем,
больше,
может,
чем
мы сами...
бывшая.
Или больше, чем мы сами знаем
больше,
про себя.
Больше, чем бывшая.
Или больше, чем мы сами знаем про себя. И тогда возникнет вопрос о том, кто тут кем командует и кто чей инструмент. Кто-то скажет, что пшеница управляет нами, заставила себя расселить по всем континентам и распахать всю землю, засеять пшеницей, да? Может быть, наши отношения с роботами пойдут по этому же пути.
Ревность – это будет привилегия или это только биологический мозг на это способен, как вы думаете?
Возможно, роботы смогут использовать эту нашу слабость для манипулирования, для того, чтобы создавать какую-то угрозу. Если есть отношения, в которых мы очень зависимы, роботы могут создавать такую угрозу. Там есть несколько еще вещей, которые должны произойти. Например, вот сегодня все мои мысли, когда я думаю про искусственный интеллект и его поддержку, адресованы двум-трем моим основным инструментам, которыми я пользуюсь. Может быть, четырем, может быть, пяти. Что-то в этом духе. Но антрополог нам скажет, что наша естественная группа – это примерно 200 индивидов. Ну вот те, с кем вы чаще всего общаетесь в Фейсбуке. Кого вам, собственно, и показывает робот в Фейсбуке, сколько бы у вас не было друзей. Возможно, нас должно окружать примерно столько роботов разных. Для того, чтобы с одним я занимался, и он учил бы меня музыке, с другим бы я сотрудничал, мы вместе бы писали бы тексты. Это примерно тот биологический, естественный набор, на который заточен наш мозг.
Скажите, как вы рассматриваете вариант робот-сексуальный партнер? Это спасение для одиночества? Или все-таки это не свойственно, это ложное движение?
Я думаю, что здесь точнее было бы говорить о романтическом партнере, чем о сексуальном. Биологи различают четко эти два направления, и, может быть, о них надо было бы говорить по отдельности. В обоих случаях там будет наступать вот такое... такая форма суррогата. Я не знаю, какой из них выглядит более грозно. В конце концов, сексуальный суррогат – это что-то вполне техническое, а романтический – это скорее что-то психологическое, что-то духовное. Я не даю этому оценок. Я думаю, что это просто будет происходить.
Будет происходить?
Скорее всего. Скорее
всего. Грубо говоря, робот, общение с ним может партнера довести до оргазма. Почему нет?
Это чисто техническая вещь – оргазм. Оргазм – это просто стимуляция гениталий, стимуляция соответствующих зон мозга. И да, легко себе представить, что робот подберет такой набор тактильных стимулов, которые будут убедительны для мозга. Это не так интересно, мне кажется, еще раз повторю, гораздо более значимым и сильнее меняющим нашу цивилизацию будет формирование романтических связей. Когда, в конце концов, люди совершают безумство на почве любви, а не сексуального влечения. с этим всегда как-то проще было у людей. А из-за любви люди теряют голову, начинают и заканчивают войны, кончают с собой. Это было во все времена, во всех цивилизациях.
Я, когда затеял эту тему сексуального партнерства, я почему-то подумал об инвалидах, о людях немощных, которые находятся в стационарных учреждениях или, ну, в больницах и так далее, в пансионатах, то им же тоже хочется как-то кусочка такой настоящей жизни, да? И так как всегда сложно найти себе партнера, ну, по определенным социальным причинам, то вот робот мог бы в этом
отношении... Повторю еще раз, я думаю, что любой человек, жизнь которого так складывается, что ему по разным причинам оказывается сложно выстраивать отношения, любой человек скажет, что самую большую боль там составляет поиск романтического партнерства.
Возвращаясь к нашей прежней теме человека и животных, вы сказали, что собаки еще продолжают как биологический вид развиваться.
Это вопрос селекции. Мы можем продолжать сколько угодно. Мы можем менять их гены.
Да, у человека несколько иначе, что он вроде бы достиг какого-то определенного потолка, если я вас правильно понял. И тогда у меня вопрос, что мы еще не знаем о человеке, где останавливаются наши знания?
Мы очень мало знаем о человеке. Биологический человек очень плохо изучен по простой причине. На мышах, крысах и мухах мы можем делать эксперименты, а эксперименты всегда выглядят так, что нам надо что-нибудь сломать и посмотреть, как оно сломалось. И тогда мы что-то узнаем о том, как оно работало. Это жесткие эксперименты, которые мы делаем на лабораторных объектах, но мы, к счастью, не делаем их на людях. Поэтому про людей много чего непонятно. Я упомянул про естественный отбор в связи с тем, что эволюционные биологи скажут нам, что последние 100 тысяч лет, и уж точно в последние несколько тысяч лет, человек в основном накапливает вредные мутации. И это удивительно, насколько это живучая конструкция, что во многом выйти из-под действия естественного отбора, потеряв способность вот, вычеркивать мутантов из популяции, человек, тем не менее, продолжает вполне существовать. Но под защитой цивилизации, да, в природе мы бы не выжили. Есть очень мало примеров каких-то черт, которые человек приобрел в эти тысячелетия, которые возникли под действием естественного отбора. В этом смысле маловероятно, что человек приобретет какие-то новые полезные черты, потому что для того, чтобы это происходило, надо, чтобы лучше выживали те, кто приобрели эти черты. Но сегодня хорошо выживают более-менее все, благодаря цивилизации и медицине.
Свободный разговор. Моим гостем был научный обозреватель, биолог, автор подкастов «Голый землекоп» и «Полтора землекопа» Илья Колмановский. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.